Глава 7. Вельможа поочередно смерил надменным взглядом меня, Барака и оцепеневшего от страха мальчугана. «Что здесь происходит?» — вопросил он.
«Согласно вашему распоряжению, сэр Уильям, мы расследовали обстоятельства смерти стекольщика», — произнес я, стараясь, чтобы голос мой звучал как можно тверже. «Мы явились к нему домой и как раз расспрашивали подмастерье, когда...»
«Понятно», — перебил меня Мальверер. К немалому своему удивлению я обнаружил, что он, казалось, совершенно забыл о собственном приказе.
«А почему вы допрашивали его в спальне?»
«Мы поймали его, когда он подслушивал у дверей», — пояснил Барак, указав на трясущегося Грина.
Мальверер схватил юнца за ухо, заставив его встать с кровати. Вельможа попытался испепелить мальчишку взглядом, затем повернулся ко мне.
«Ну и что же вам удалось вытянуть из этого недоумка?»
«Он утверждает, что у мастера Олдроида не было врагов».
«Вот как!» — процедил Мальверер, снова поворачиваясь к юному Грину.
«Так ты, значит, был в курсе всех дел своего хозяина? Видно, частенько подслушивал у дверей. И о чем же Олдроид говорил со своими гостями?»
«Только о делах гильдии, сэр, и ни о чем другом».
Мальверер пробормотал что-то нечленораздельное и выпустил покрасневшее ухо юнца.
«Я говорил с герцогом Суфолком», — сообщил он, — «и он приказал мне лично заняться расследованием». «Похоже, Олдроид был изрядным мошенником. Необходимо вывести его на чистую воду».
«Что вы, сэр?» — осмелился возразить подмастерье. «Хозяин никогда!»
Оплеуха, которую с размаху влепил ему Мальверер, заставила мальчугана замолчать. Кольцо с камнем, украшавшее толстый палец чиновника, рассекло щеку Грина, и он рухнул на кровать, заливаясь кровью.
«Придется забрать этого визгливого поросенка в аббатство Святой Марии и там допросить его с пристрастием», — обратился ко мне сэр Уильям. «В доме были еще слуги?»
«Да, кухарка». По словам мальчика, она ушла за покупками.
«Ее тоже необходимо допросить».
Сэр Уильям повернулся к ближайшему солдату.
«Возьми еще двоих и отведите этого шельмеца в аббатство, а остальные пусть обыщут дом».
Солдат схватил Пола Грина за руку. Тот, заливаясь слезами, выплюнул на руку окровавленный зуб. Солдат потащил мальчугана к дверям.
«А ты что прирос к Полу?» — набросился на второго солдата сэр Уильям. «Спускайся вниз и прикажи своим бездельникам приниматься за обыск».
«А что мы должны искать, сэр Уильям?»
«Узнаю, когда увижу это собственными глазами», — бросил Мальверер.
Когда солдат вышел из комнаты, сэр Уильям сверкнул глазами в мою сторону.
«Это дело более не имеет к вам никакого касательства», — заявил он. «В ваших интересах немедленно забыть о нем. Уяснили?»
«Да, но
это дело не имеет к вам никакого касательства», — повторил Мальверер. «Забудьте о том, что произошло нынешним утром. О том, что Олдроид говорил о короле и о каком-то...»
Мальверер понизил голос.
«Блейбурне! Упаси вас Бог упомянуть об этом хоть словом. Надеюсь, до сих пор вы никому об этом не выболтали».
«Нет, сэр Уильям, тем лучше для нас. А теперь убирайтесь отсюда оба. Занимайтесь тем, ради чего вы сюда приехали». И... Шум, долетевший с улицы, заставил Мальверера замолчать и подойти к окну. Два солдата тащили несчастного Грина, которому от ужаса отказали ноги. Повиснув на руках солдат, парнишка умолял отпустить его. Двери всех ближайших домов распахнулись, оттуда показались жители, по большей части женщины. Недовольный ропот нарастал с каждой минутой.
«Что вы творите, канальи?» — раздался чей-то возмущенный голос. «Убирайтесь к себе на юг, грязные псы!» — вторил ему другой.
Мальверер поджал губы.
«Богом клянусь, я отправлю весь этот сброд за решетку», — заявил он и вихрем вылетел из комнаты.
Вскоре я услышал, как он напустился на толпу.
«Ну-ка, пошли прочь! иначе кнут прогуляется по вашим спинам».
«Думаю, нам лучше уносить отсюда ноги», — потянул меня за рукав Барак. «Давайте-ка выйдем через заднюю дверь». Я замешкался, глядя на кусок стены, столь занимавший Грина. Однако счел за благо последовать совету Барака и вышел на лестницу. Двое солдат охраняли заднюю калитку. Я объяснил им, что мы были здесь по служебной надобности. Бдительные стражи не желали выпускать нас до тех пор, пока я не предъявил им свои бумаги. Наконец, мы оказались в узком переулке и торопливо зашагали к ратуше. Происшествие в доме стекольщика вывело из равновесия нас обоих. «После такой встряски было бы неплохо позавтракать», — нарушил молчание Барак. «А то у меня кишки скрутило от голода».
«Да, я тоже не прочь перекусить», — кивнул я, внезапно осознав, что тоже голоден.
Удивляться этому не приходилось. С утра у нас маковой росинки во рту не было. Войдя в первую же харчевню, которая попалась по пути, мы заказали хлеб и похлебку и уселись за свободный стол.
«Как вы думаете, почему вокруг смерти стекольщика вдруг поднялась такая суматоха?» Шепотом, чтобы не услышали соседи, осведомился Барак. «Не имею понятия.
Из чего это герцог Суффолк заинтересовался простым ремесленником? Он ведь отвечает за организацию королевского путешествия».
«Верно. Герцог — один из первых людей в государстве, приближенный короля. И на что ему сдался бедняга Олдроид?
Если бы стекольщика посмертно уличили в краже стекла, никому бы и в голову не пришло посылать к нему домой роту солдат. Все эти разговоры о мошенничестве — сущая чепуха».
«Да уж», — кивнул я. «Увидев нас, Мальверер просто не дал себе труда придумать какое-нибудь убедительное объяснение. Полагаю, здесь не обошлось без политики», — добавил я, понизив голос.
«Вы считаете, стекольщик принимал участие в заговоре?» — прошептал Барак.
«Все может быть.
Похоже, он был папистом. По крайней мере, стекол с изображениями святых ему явно было жаль». Это предположение я оставил без ответа и заметил, нахмурившись.
«Одному Богу известно, какая участь ожидает несчастного мальчика».
«Да, малец здорово влип», — кивнул Барак. «Думаю, они многое сумеют из него вытянуть. Подмастерья вечно подслушивают и подглядывают, а развязать им язык не составляет труда. Лорду Кромвелю, несомненно, были известны надежные способы развязывать языки».
«А как же иначе?» — пожал плечами Барак. «Если этот парень не полный болван, он быстренько выложит им все, что ему известно».
«А ему кое-что известно. В этом можно не сомневаться», — задумчиво произнес я. «Он постоянно поглядывал на одно и то же место на стене. Наверняка там, под драпировкой, что-то спрятано».
«Я не заметил, что малец куда-то там смотрел», — признался Барак. «Я собирался рассказать об этом Мальверору, но он так орал, что у меня все вылетело из головы.
Может, нам следует вернуться и рассказать ему?»
«Вы же видели, как он хотел от нас избавиться», — покачал я головой. «Сейчас нам явно ни к чему докучать ему своим присутствием. Я поговорю с ним позднее».
Так или иначе, мы избавились от этого дела. И я признаюсь, я ничуть об этом не сожалею.
«Я тоже. Но, откровенно говоря, мне было бы любопытно узнать, что за тайна здесь скрывается», — сказал я, немного замешкавшись. «Взгляд умирающего Олдроида я не забуду до конца своих дней. В нем было столько отчаяния. И эти слова о короле, королеве и некоем Блейбурне. Уверен, все это очень важно.
Похоже на то.
Я полагаю, Мальверер передал предсмертные слова стекольщика герцогу Суффолку, а тому они отнюдь не показались пустым бредом. Герцогу известны государственные секреты, в которые не посвящен Мальверер.
А старина Мальверер сразу вас раскусил. Помните, он заявил, что вы обожаете тайны и загадки?» — усмехнулся Барак. «Того и гляди, вы наплюете на все его запреты и проведете собственное расследование».
«В этом вы ошибаетесь. У меня достаточно своих дел, и я не намерен взваливать на себя чужие», —
— отрезал я, отодвигая пустую миску. «Нам пора, Барк. Сегодня мне предстоит встреча с еще одним любезным и обходительным джентльменом, господином Радвинтером. Надо побыстрее с этим покончить и отправляться к Рену». Передвигаться по узким многолюдным улицам пешком оказалось куда проще и удобнее, чем на лошадях. В каких-нибудь полчаса мы пересекли город. Размерами Йорк значительно уступал Лондону, и понемногу мы начали ориентироваться в этом городе. Когда мы оказались около замка, вновь пошел дождь. Точнее, в воздухе повисла густая мелкая морось, насквозь пропитавшая нашу одежду. Ноги скользили по грязи и опавшим листьям, покрывавшим внутренний двор. Взгляд мой невольно устремился вверх на скелет Роберта Эска. «Вы бы поостереглись так долго глазеть на этого бедолагу», — с ухмылкой заметил Барак. «Подобное зрелище вредит пищеварению». А Бродерик, напротив, советовал мне глядеть на него как можно чаще. По его мнению, это зрелище может послужить мне хорошим уроком, ибо Эск тоже был законником. Я перевел взгляд на башню, пытаясь отыскать крошечное оконце камеры Бродерика. «Что ж, я пойду, а вы подождите во дворе». «Может, на этот раз все же возьмете меня с собой?» «В этом нет надобности», — улыбнулся я. «Понимаю, вас томит любопытство. На вашем месте я тоже бы не желал торчать во дворе. Впрочем, вы можете погреться в комнате караульных. А мне необходимо поговорить с Редвинтером с глазу на глаз. Если я приведу с собой помощника, он воспримет это как проявление слабости». Барак, понимающе кивнул. Вместе мы отправились в помещение караульных. Тот же самый солдат, что встретил нас вчера, разрешил Бараку посидеть у огня, а меня проводил в башню и отпер дверь. «Вы подниметесь сами, сэр», — осведомился он. «Да, разумеется». Я вошел. Дверь за мной закрылась, и солдат повернул ключ в замке. Я начал подниматься по каменным ступенькам. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь мерным капанием воды. «Как видно, Редвинтер и Бродерик являются единственными обитателями башни», — догадался я. «Все опасения, связанные с побегом заключенного, явно не имели под собой ни малейших оснований. От свободы Бродерика отделяло множество запертых дверей, неприступных стен и рвов. К тому же солдаты, служившие в замке, хорошо знали свое дело». Оказавшись перед дверью в кабинет Редвинтера, я немного помедлил, дабы отдышаться. Мне вовсе не хотелось, чтобы он счел меня немощным. Но, по всей видимости, слух у тюремщика был острым, как у кошки, ибо через несколько секунд железная дверь с лязгом распахнулась. На пороге стоял Редвинтер с мечом в руках, и суровое выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Увидев меня, он расхохотался. «Так это вы, господин Шарлейк!» Я вспыхнул, ожидая, что он отпустит в мой адрес какое-нибудь язвительное замечание. Однако он счел за благо воздержаться от колкостей и сделал мне знак войти. «Признаюсь, вы меня напугали», — сообщил Редвинтер. «Я услышал шаги на лестнице и решил, что это злоумышленник». Он сунул меч в ножны. «Вижу, сэр, вы изрядно промокли. Обсушитесь у огня». Я с готовностью принял это предложение и подошел к очагу, горевшему посредине комнаты. «В этом году на бедную Англию обрушился настоящий потоп, правда?» Самым что ни на есть дружелюбным тоном заметил Редвинтер и пригладил волосы, которые ничуть в этом не нуждались. «Нам остается лишь надеяться, что к пятнице погода наладится. Впрочем, климат в Йорке на редкость переменчивый, так что ничего нельзя предсказать с уверенностью».
«Да, будем надеяться, что дождь не испортит торжества», — проронил я, про себя пытаясь понять, что послужило причиной столь резкой перемены в обращении.
«Вы не откажетесь от стаканчика вина?» — спросил Редвинтер. После недолгого колебания я ответил с согласием. Он передал мне бокал. «Сегодня у сэра Эдварда был лекарь, который смазал мазью все его ожоги. Для того, что гноится, он оставил примочки. Завтра он опять зайдет».
«Превосходно!»
Боюсь, вчера я вел себя не лучшим образом, приношу свои извинения. Вы сами понимаете, целыми днями я сижу в этой башне один, как перст. Заключенные и невежды охранники составляют все мое общество. От постоянного одиночества поневоле впадешь в черную меланхолию».
На губах тюремщика играла любезная до приторности улыбка, однако в глазах по-прежнему сквозил холодок. «Забудем о том, что было вчера», — мягко сказал я. Мысленно я поздравил себя с победой. Редвинтер снизошел до того, что попросил у меня извинения, и, как я надеялся, более не собирался оспаривать мои полномочия. Тюремщик кивнул, приблизился к окну и сделал мне знак «подойти». Сквозь усеянное брызгами дождя стекло я увидел широкую реку, вдоль которой тянулись дома, городскую стену, а за ней широкую плоскую равнину, кое-где поросшую лесом.
«Это Валмгейт», — пояснил Редвинтер, указывая на дорогу, ведущую в город. «Король прибудет именно этим путем».
Трудно представить, как столь многолюдная процессия пересечет весь город. Ведь аббатство Святой Марии расположено на противоположном конце Йорка.
«Ничего, я полагаю, все устроится наилучшим образом», — пожал плечами Редвинтер. «Короли путешествуют с незапамятных времен, и ни один из них не обходился без пышной свиты. Хотя, конечно, история не припомнит столь длительного королевского вояжа. Поглядите, вон, Фулфорд-Кросс», — добавил он, указывая на горизонт. «Он отмечает границы Йорка. Именно там отцы города намерены встретить его величество».
«Я буду среди встречающих».
«В самом деле?» — спросил Редвинтер, резко поворачиваясь ко мне.
«Мне поручено разбирать прошения, поданные на имя короля. Именно поэтому я буду участвовать в торжественной церемонии встречи».
«Вы говорите так, словно речь идет о некой тягостной обязанности».
«Признаюсь, я не могу думать о предстоящей церемонии без трепета», — после недолгого молчания заметил я.
«Знаете, а мне ведь уже доводилось видеть короля», — с гордостью сообщил Редвинтер.
«И когда же это произошло?»
«Помните суд над Джоном Ламбертом, что состоялся 3 года назад?»
«Я слишком хорошо помнил этот суд. Король, верховный глава церкви, обвинил в ереси Ламберта, одного из самых ярых реформаторов. То был первый признак грядущего замедления процесса реформ».
«Да», — коротко ответил я, — «Ламберт был сожжен на костре. И, вне сомнения, еретик получил по заслугам. Ламберт содержался в башне Лонвард и находился на моем попечении. Именно я сопровождал его в суд. Король в тот день был великолепен», —
произнес он, и приятное воспоминание заставило его расплыться в улыбке.
«Просто великолепен! С ног до головы одет в белое, ведь белый — цвет чистоты. Когда Ламберт дерзнул оскорбить слух его величества своими кощунственными толкованиями священного писания, король так прикрикнул на него, что тот в мгновение ока превратился в скулящую собаку. Потом я имел удовольствие присутствовать на казни Ламберта. Рал он на редкость громко», — с ухмылкой произнес Редвинтер и устремил на меня пронзительный взгляд.
Вне всякого сомнения, он догадался, что разговор этот чрезвычайно мне неприятен, и теперь испытывал мое терпение. Увы, мои надежды на то, что тюремщик прекратит свои происки, не оправдались. Мне оставалось лишь хранить молчание.
«Уверен, здесь, в Йорке, король предстанет во всем блеске своего величия», — продолжал Редвинтер. «Он поступил чрезвычайно мудро, заставив местных дворян вновь принести ему клятву верности. Тем самым он дает им понять, что прощает их прежние прегрешения. Однако же, если клятва вновь будет нарушена, виновным не стоит уповать на королевское снисхождение. Иными словами, король ведет политику кнута и пряника, самую подходящую для здешнего сброда. Насколько я понял, вас привели в Йорк не только заботы о благополучии Бродерика», — неожиданно завершил он свою тираду.
«Да. Прежде всего, архиепископ предложил мне заняться разбором прошений», — кивнул я. «И после того, как я ответил согласием, он дал мне второе поручение».
«Наш архиепископ хитер, как лиса», — со смехом заметил Редвинтер. Впрочем, он имеет обыкновение щедро платить за услуги.
Я вполне доволен предложенным вознаграждением. В некотором замешательстве ответил я.
Полагаю, у вас достаточно средств, чтобы купить новую мантию. Тем более вам выпала честь предстать перед взором короля. Не знаю, известно ли вам, что ваша мантия разорвана.
У меня есть другая, успокоил я Редвинтера. А эту я разорвал не далее, как сегодня утром, в повозке стекольщика.
Вот как! Странное происшествие.
Более чем странное, кивнул я и рассказал ему о том, как обнаружил труп стекольщика. Разумеется, при этом я умолчал о секретных подробностях этой темной истории. Губы тюремщика вновь тронула улыбка.
«Но тут, я полагаю, законникам делать нечего», — изрек он. «В смерти этого малого виноват только он сам. Полагаю, вы хотите увидеть сэра Эдварда?» После некоторого молчания спросил он.
«Да, будьте любезны, проводите меня к нему». Мы вышли на лестницу, и Редвинтер, как и в прошлый раз, без всяких усилий взлетел по ступенькам. Я следовал за ним. В голове звучал недавний его рассказ о суде над Ламбертом и о сожжении осужденного. На память пришло, что архиепископ говорил о Редвинтере как о человеке глубокой и искренней веры. По всей видимости, это означало, что он неколебимо уверен в праве короля, верховного главы церкви, оставляет за собой последнее слово в решении всех религиозных вопросов. Несомненно, человеку подобных убеждений сожжение еретика представляется отрадным фактом. Тем не менее, насмешливый тон, которым он сообщил о последних минутах казненного, немало меня покоробил. «Что, если его религиозный пыл служит лишь прикрытием жестокости?» — спрашивал я себя. Меж тем, Редвинтер достал из кармана ключ и повернул его в дверях камеры. Сэр Эдвард лежал на своем грязном тюфике. Согласно моему приказу, гнилые циновки заменили на новые, и воздух в камере стал несколько свежее. Ворот рубашки узника был широко распахнут, и я заметил, что ожоги смазаны какой-то мазью. Сэр Эдвард так исхудал, что сквозь мертвенно-бледную кожу проглядывали ребра. Взгляд, которым он меня встретил, отнюдь не отличался дружелюбием. «Как вы себя чувствуете, сэр Эдвард?» — осведомился я. «Лекарь смазал мои ожоги какой-то гадостью, от которой они болят еще сильнее». «Жжение — признак того, что снадобье оказывает должное действие», — произнес я и повернулся к тюремщику. «Мастер Редвинтер, заключенный сильно истощен. Надеюсь, он получает достаточно пищи».
«Ему приносят похлебку из кухни замка?» «Ту, что едят стражники. Хотя, конечно, нельзя сказать, что его кормят до отвала. Ослабевший узник доставляет меньше хлопот. Вы сами видели, вчера он набросился на меня, как тигр».
«Я вижу также, что он закован тяжелыми цепями. К тому же он нездоров. А когда человек болен, недостаток пищи для него особенно губителен».
«Может, прикажете кормить его запеченными дроздами?» — вопросил Редвинтер, и в глазах у него мелькнули злобные огоньки. — Или лучше подать ему блюдо пирожных?
— Это совершенно ни к чему, — отрезал я. — Будет вполне достаточно, если его будут кормить в точности так же, как стражников. Сделайте милость, проследите за этим. Редвинтер в ответ лишь поджал губы.
— Вижу, сэр, вы на редкость сметливы, — с хриплым смехом заявил Бродрик. — Сразу сообразили, я слишком слаб, чтобы вести меня в Лондон. Быстро отдам Богу душу и тем самым лишу искусных палачей возможности показать свое мастерство. «Будьте покойны, господин Бродерик, лондонские мастера не позволят вам умереть слишком быстро», — вкрадчиво заметил Редвинтер. «Прежде чем приступить к работе, они осмотрят вас самым тщательным образом. Они так поднаторели в своем ремесле, что без труда определяют, как заставить человека говорить, не лишая его при этом жизни и сознания. А если их клиент слаб, язык у него развязывается быстрее». Он с улыбкой повернулся ко мне. «Сами видите, господин Шарлейк, вы оказываете нашему подопечному скверную услугу, приказывая улучшить его стол. За каждый лишний кусок ему придется расплачиваться лишними страданиями».
«Тем не менее, прикажите кормить его так, как кормят ваших солдат», — повторил я непререкаемым тоном.
«Я так голоден, что не откажусь от лишнего куска», — заявил Бродрик, «несмотря на то, что мне придется платить за него лишними страданиями».
Узник метнул на меня взгляд, исполненный боли и презрения.
«Вас, наверное, удивляет, с каким отчаянием человек цепляется за жизнь, господин законник. Даже если конец неизбежен, мы боремся за каждый лишний день».
Он повернул голову, устремив глаза к зарешеченному окну.
«Пока Роберт был жив, я подходил к окну каждый день, хотя смотреть на него было для меня сущим мучением. Но я хотел, чтобы он видел перед собой истинного друга, исполненного сострадания. Всякий раз я надеялся, что несчастный умер, но он был жив, качался на своих цепях и слабо стонал. Он цеплялся за жизнь, хотя в этом не было ни малейшего смысла».
«Легкая смерть — удел тех, кто чист душой и невинен», — назидательно изрек Редвинтер. «Я выполню ваше распоряжение, господин Шарлейк, и прикажу, чтобы заключенного кормили лучше. У вас есть еще какие-нибудь пожелания?»
Я взглянул на Бродрика, который, повернувшись на спину, сосредоточенно уставился в потолок. В камере повисло молчание, нарушаемое лишь мерным шелестом дождевых струй за окном.
«На сегодня все», — покачал я головой. «Я зайду опять, возможно, даже завтра».
Радвинтер выпустил меня из камеры и вновь запер дверь. Я понимал, что своим распоряжением вызвал его недовольство, однако испепеляющий взгляд, которым он полоснул по моему лицу, являлся для меня неожиданностью. Лицо тюремщика побагровело от ярости, губы судорожно кривились. Ненависть, полыхавшая в его глазах, без остатка растопила льдинки. Как ни странно, это обстоятельство почти обрадовало меня.
«Вы подрываете мою власть на глазах этого негодяя, сэр», процедил он дрожащим от бешенства голосом. «Если вы решили его откормить, вы могли бы сказать мне об этом с глазу на глаз. Но вы сочли нужным опровергать мои приказы в его присутствии».
«Я прибыл сюда, дабы заботиться о здоровье заключенного», произнес я, глядя прямо в глаза Редвинтеру. «И хочу, чтобы он это понял».
«Я уже говорил, вы не представляете, с каким опасным преступником имеете дело. Вскоре вам придется пожалеть о своей снисходительности».
«Архиепископ приказал мне заботиться о здоровье узника, и я намерен следовать его наставлениям», — раздельно произнес я. «Что до вас, сэр, то, боюсь, ваши суждения весьма предвзяты. И дело тут вовсе не в излишнем усердии, о котором говорил архиепископ. Я уже успел понять, что жестокость доставляет вам удовольствие».
Редвинтер вновь попытался испепелить меня взглядом, однако гнев придал мне решимости.
«Не думайте, что вам удастся безнаказанно потакать своим порочным пристрастиям», — заявил я. «По прибытии в Лондон я непременно сообщу архиепископу о том, какова подоплека вашего служебного рвения».
Совершенно неожиданно Редвинтер ответил на мое заявление издевательским смехом, который гулко разнесся под сводами башни.
«А вы что думаете? Архиепископ пребывает в заблуждении на мой счет?» — спросил он, отсмеявшись. «Уверяю вас, сэр, нрав мой прекрасно ему известен, но он понимает, именно такие люди, как я, необходимы Англии. Только они способны защитить ее от еретиков. Мы служим справедливому, но суровому Богу», — отчеканил он, приблизившись ко мне вплотную. «Помните об этом?»